«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. В среду, спустя сутки после похорон Бориса Немцова, выясняется, что не все делегации, пожелавшие участвовать в этом грустном церемониале, смогли приехать в Россию. Причем в число отказников попали уважаемые люди, депутаты Европарламентов, депутаты местных парламентов национальных, депутаты и министры Еврокомиссии. И вот о том, кого и почему не пустили проститься с Борисом Немцовым, мы сегодня и поговорим с нашими гостями, политологом, главным научным сотрудником Института Европы Российской Академии Наук Юрием Антоновичем Борко. Здравствуйте, Юрий Антонович.
Барко.
Барко.
Здравствуйте.
И нашими сотрудниками, нашими коллегами, которые работают в столицах важных для России стран, в Берлине Юрий Векслер и в Варшаве Алексей Диковицкий. Юрий Антонович, как вы считаете, почему вот Джону Мейджору удалось как-то там просочиться, я так другого слова не назову, а вот, например, Сандре Калниете и другим депутатам менее большого масштаба уже отказали?
Ну, по принципу, здесь можем отказать, а здесь неудобно отказать.
А почему вообще надо было отказать?
Не надо было отказывать. Но это в нашем стиле. Я в Фейсбуке сразу же написал, что гуманные, гуманитарные критерии, так сказать, приезда или неприезда, они играют никакой роли, если одному из болотных узников Миши Косенко отказали в том, чтобы он присутствовал при похоронах собственной матери. Ну, вот так вот. Вот такой агрессивный настрой. Это...
А как по-вашему, почему вот это такой прием есть в арсенале российской власти, это сводить счеты с мертвыми?
Не знаю. Возможно, уровень ментальности наших руководителей. Возможно. Общая какая-то... ситуация агрессивности, которая у нас присутствует на протяжении последних 15, ну, может быть, чуть меньше лет, да? А это идет, господи, еще с советских времен. Советских времен.
Ну, разумеется, мы помним, как диссидентов не пускали сюда проститься со своими родными. И даже не диссидентов, а поэта Бродского не пустили ни с матерью, ни с отцом попроситься.
Ну, а почему евреев, когда уже разрешили ехать, когда уже была договоренность Соединенных Штатов Америки, ну, и, в общем-то, и с Израилем, все равно их надо было гнобить.
Отбирать ордена.
Отбирать ордена. Притеснять, когда им надо было что-то распродавать, там... недвижимость, да, изгонять с работы, но не пускать уезжать, и они сидели по 2-3 года отказниками, как один мой однокурсник Борис Орлов, который, правда, был очень воинственным, начал организовывать пресс-конференции в 1972 году, и ему, в конце концов, КГБ сказали, идите ко всем чертям, только убирайтесь подальше от нас. Вот так.
Давайте дадим слово нашему совкору Федеративной Республики Германии Юрию Векслеру. Добрый вечер, Юрий.
Добрый вечер.
Да, вот расскажите, пожалуйста, какие слухи и какова реакция западногерманского общества на то, как российская вертикаль власти вообще организовала прощание с Борисом Немцовым?
Ну, я бы все-таки начал с реакции Европарламента, и хотя его председателем является немец, все-таки это, так сказать, реакция Европарламента. И господин Шульц, Мартин Шульц, очень резко выступал вчера как раз по поводу того, что некоторые европейские политики не смогли попасть в Москву. Причем он заявлял о том, что это опять же враждебное действие, это не действие... для разрядки, это все равно действие с российской стороны, обостряющие отношения. И это очень неуклюжая попытка имитировать вот на таком гуманитарном, в общем-то, плацдарме, как похороны, имитировать санкции. Вот мы санкции. Мы не пускаем того, не пускаем этого. Что касается маршала польского Сейма, то это вообще вызывает возмущение, потому что и как это было сделано неуклюже, там борт не был принят. И опять же, ну тут Россия действительно сказала, что это нечто вроде ответа на санкции. Поэтому возмущение на эту тему очень большое, оно высказывается самыми разными людьми. В частности, в сегодняшнем интервью на немецком радио прошлого министра юстиции Германии Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер чрезвычайно резко говорила на эту тему. Но вы знаете, что хочется сказать? Мне кажется, что общая тональность возмущения одновременно является выражением некоторой беспомощности. Или, по крайней мере, непривычности того, что надо быть жестким с Россией. В ответ на такие вещи надо как-то жестко действовать. А как и как, непонятно. Министр иностранных дел Германии Штайнмайер точно так же выступил с резкими словами, с предупреждениями какими-то. Но это все немножко начинает мне лично напоминать, вы помните, период там 658-го китайского предупреждения. И мне кажется, что проблема привыкания к новому стилю общения с Россией существует как факт. Ее очень неплохо сформулировала сегодня, или это вчера, по-моему, в интервью журналу «Фокус» российский политолог Лилия Шевцова. Она сказала, что для того, чтобы перестраиваться Западу, надо иметь мужество признать, что политика последних 20 лет, как и все иллюзии о периоде после окончания холодной войны, были ошибками, были ошибочными. Но это еще процесс, который, по-моему, только в самой начальной стадии. Сама же фактология недопущения европейских дипломатов, которые хотели быть на похоронах, это на всех уровнях германского общества вызывает просто возмущение.
Спасибо. Давайте теперь обратимся к Польше, где работает наш сапкор Алексей Диковицкий. Добрый вечер, Алексей.
Вечер.
Расскажите, пожалуйста, какие вот, условно говоря, такие контрсанкции были применены в отношении польских гостей, которые собирались проститься с российским оппозиционером?
В Польше с самого начала, когда стало известно о смерти Бориса Немцова, началась дискуссия, кто должен поехать, кто должен возглавить делегацию польскую в Москве на прощание с Борисом Немцовым. И в конце концов было решено, что поедет Богдан Борусевич. Это спикер высшей палаты польского парламента, то есть Сената, а низшая палата это Сейм. Но еще кроме этого, это выдающийся борец за свободу. Это один из создателей солидарности, один из... Ну, в общем-то, это человек-легенда. Это человек, который может сказать, что он на том же уровне, что Лех Валенса. И когда оказалось, что их не впустили, его с делегацией парламентской не впустили, оказалось, что их не впустят на территорию России, чтобы отдать дань уважения Борису Немцову, ну то это в Польше, в общем-то, было шоком. Потому что, конечно, в последнее время нельзя назвать отношения польско-российские хорошими, или там какими-то, скажем, дающими надежду на какое-то быстрое улучшение. Но тем не менее, когда речь идет о похоронах, и когда государство пытается выслать официальную делегацию, причем с парламентскую, это даже не правительственная делегация, а парламентская. Парламент всегда, в отношениях между парламентариями всегда другая ситуация. Это же не исполнительная власть, только законодательная. И, в общем-то, в Польше это вызвало большое непонимание. И сам Богдан Борисович сказал, что это, конечно, следствие того, что сейчас происходит в России, этой пропаганды. Но Министерство иностранных дел было более таким конкретным. Они сообщили, что это как бы ответ на санкции Европейского Союза. Вот что, поскольку госпожа Матвиенко, спикер тоже Сената России, не может въехать на территорию Европейского Союза, то и Богдан Борисович не может въехать на территорию России. Извините.
Да, давайте, Алексей, давайте послушаем как раз отрывок пресс-конференции Богдана Борисовича, который он дал утром.
Смерть Бориса Немцова – это огромное потрясение для нас, также для меня лично. Как и многие политики, я лично знал Бориса Немцова, и, конечно же, никто не мог предположить, что в центре Москвы, возле Кремля, в него будут стрелять и убьют. За ним наверняка следили до этого. Смерть имела место там, где много камер, где ведется круглосуточное наблюдение. Это преступление должно быть расследовано. Я хотел поехать на похороны Бориса Немцова и сказать, что он был представителем той части России, которая нам близка. Такие люди, как Сахаров, Ковалев и Борис Немцов, были той частью России, которая была Россией открытой, хотела демократии, хороших отношений с соседями и была и есть противником агрессии Путина на Украине. Я хотел также сказать и показать, что поляки не против России, что поляки хотят иметь хорошие контакты с Россией и уважают российский народ. Но мы не можем согласиться, чтобы это государство, наш сосед, было государством ревизионистским, государством, которое ведет агрессивные войны с соседями, государством, которое оспаривает европейский порядок. Отдавая дань памяти Борису Немцову, я хотел высказать свое уважение всем тем, кто думает так, как думал он. Но вот оказалось, что российские власти не впустят меня на похороны, не позволят отдать дань памяти Борису Немцову, что меня очень удивило. Думаю, что общественное мнение и в Польше, и в России оценит случившееся и сделает выводы из этого. Путинская Россия не хотела слушать не только Немцова или ранее Сахарова, но не хочет слушать и других людей, которые имеют другое мнение и к числу которых принадлежу также и я.
А до таких людей я также належу.
Да. Вопрос, Юрий Антонович, как вы считаете, раздражала ли Кремль активность Бориса Немцова вот среди европейских парламентариев, куда он возил и список Магнитского, разъяснял, кто это такие, там, коррупционеры, творцы произвола судебного?
Я думаю, раздражало, конечно. Но раздражал не только он, раздражали и другие. Раздражал, я не знаю, Пархоменко раздражал, и да масса людей раздражало, так что... В этом отношении, ну, он человек эпатажный, он человек яркий очень, да, поэтому он это делает, может быть, так, некоторый, такой, как бы сказать, вызывающий характер носил. Яркий человек, ярко говорит, да, несколько бравирует даже вот своим поведением, поэтому, может быть, он вдвое раздражал, да.
Ну да, и появилась возможность ему отомстить, потому что все остальные живы, а Борису ведь не дали попрощаться.
Я не знаю, я не думаю, что это желание отомстить возникло там на самом верху. Мне представляется, что немножко сложнее вся ситуация была.
Это я не про убийство говорил, а про то, что не пустить на похороны к нему политических деятелей.
А нет, я думаю, вы знаете, нехватка просто человеческой культуры, в которой очень важную роль играют нравственные ценности, элементарные, вот. Пустить на похороны или не пустить на похороны, да? Или что-нибудь в этом роде, да? Когда просто человеческие, чисто человеческие отношения, где есть какие-то правила, которые существуют вообще сотнями лет по существу, в самых разных странах. А вот недостаток этой элементарной культуры, явный совершенно недостаток. И второе, это одновременно политизация всего, что происходит, да? А поскольку отношения обострились, да? Обострились и эти санкции, да, то можем и отомстить здесь, мелкую пакость сделать. В чем интересно? В общем, мне вся идея вот санкций, тех пускать, а не пускать, мне вообще не нравится. С точки зрения, я как-то скептически отношусь и к тому, как себя ведет Запад в отношении России. Но хорошо, они хотя бы объявляют заранее этот список. Они говорят, вот таких людей, которые мы считаем в том-то, но это мы их не пускаем. У нас же такого списка нет, мы действуем спонтанно. А он захотел, мы его не пустим. Скажем, что это ответные санкции. Есть вообще список в МИДе, санкции, список людей, политических деятелей, скажем, чем-то нам не соливших, которые мы говорим, вот мы их не будем. Нет такого списка, потому что он не публикуется. А вот так вот произвольно жить. А, нет, не пустим. Вот мы вам подсыпем соли или перца или чего. Поэтому здесь и недостаток политической или человеческой культуры, и какая-то такая вот политизация и политиканская игра в той ситуации, где это вообще выглядит очень некрасиво.
Вопрос Юрия Вексера. Вот мы помним, что была такая премия «Квадриго», которую сначала присудили, а потом аннулировали для главы российского государства Владимира Путина. И инициатором этого был Вацлав Гавел. И вот мы помним, что ничего лучше не придумал Кремлевский протокол, как не поехать вообще на похороны Вацлава Гавела, великого политика и гуманиста. Вот напомните этот случай, Юрий, и как, насколько дальновидно вообще подействовала служба протокола и дипломатия Кремля?
Вы знаете, мне трудно оценивать действия Кремля, которые, с одной стороны, всегда вызывают и удивление, и возмущение. Но если вернуться к истории с Квадриго, то действительно у нас в Германии есть много так называемых, по-немецки это «Путинферштея», то есть те, которые понимают Путина. И этих людей совсем немало, возможно, их объединяет с российским истеблишментом антиамериканизм, скорее всего, именно в этом дело. И они очень хотели наградить Путина этой премией. Действительно, в тот момент многие, кому премия присуждалась ранее, в частности, Вацлав Гавел, пригрозили, что они вернут эту премию. Был большой действительно скандал. В результате эту премию практически закрыли, ее больше не присуждают. И поэтому отказ поехать на похороны Гавела, это, конечно, на совести тех, кто принимает такое решение, но у меня общее впечатление довольно печальное. Вы знаете, мы жили много-много-много лет и до Путина, и при Путине, сохраняя иллюзию, что у России с Европой общая культура. Может быть, не общая цивилизация, цивилизации несколько разные, но культура общая. И поэтому, действительно, когда происходят такие факты, что не пускают дипломатов на похороны европейских или общественных деятелей, это для меня все больше и больше становится симптомами того, что Россия, нынешняя Россия, ее руководство, как бы отвергает европейскую культуру и перестает себя считать частью европейской культуры. Как бы ее норма европейской культуры, которая всегда со времен, в общем, незапамятных, с пушкинских времен, с петровских времен, так или иначе, это были общие культурные принципы и для России тоже. Сегодня, мне кажется, происходит разрыв, причем сознательный разрыв. У вас такие нравы, правила в Европе, но вы нам не указ. Мы делаем, как мы хотим. Хотим, поедем на похороны, а хотим, не поедем, чтобы все увидели, что мы не поехали. Хотим, пустим, хотим, не пустим. Это действительно шаги назад в культуре как таковой, в культуре поведения, в культуре общественных отношений, в культуре дипломатии, в конце концов. И это, в принципе, шаги от Европы назад. Поэтому удивляться, на самом деле, не приходится. Вот. Просто констатирую, лично я, вот именно это. Нет, сегодняшняя Россия не есть страна общей с Европой культуры. Печально.
Да, еще помните, Юрий Антонович, была такая традиция наших диссидентов, эмигрантов игнорировать, когда погиб Александр Галич, никто не поехал, хотя это был великий и фронтовой поэт, и даже советский писатель. Он был автором наших вполне лояльных даже драматургических произведений, там «Город на заре». А вот тем не менее, и так пошло дальше по списку. Вот где хоронят на Рю-Дарю в этом храме Александра Невского, там никаких русских официальных. И даже кто из посольства ходил, их, я помню, как-то по партийной линии продирали. Вот рассказывала Марина Владимировна в ее мемуарах. Нельзя было прощаться с эмигрантами.
Ну, вы знаете, что я хочу несколько возразить. Потому что если государство берет на себя, так сказать, претензию быть монопольным представителем и выразителем русской культуры, то оно ошибается. Вот эти конкретные люди, которые стоят у власти или которые стали властью в советское время. Потому что, если говорить об обществе, то в обществе есть сотни тысяч людей, может быть, миллионы людей, которые, в общем, воспитаны на русской культуре, на высокой русской культуре 18-го, 19-го, да и 20-го века, да даже в советское время представители такой культуры, как тот же Пастернак, я не знаю, Паустовский, там можно назвать много имен. тот же МХАТ, тот же «Современник» там, и так далее, и так далее. И Тарковский, там, ну сколько можно перечислять. Поэтому сказать о том, что Россия перестала быть частью европейской культуры общей, я не могу этого сказать. Я категорически отвергаю такую точку зрения. Но то, что государство или люди, стоящие у государства, или та прослойка, которая сейчас, так сказать, верховодит в государстве, берет на себя монополию вот так отвергать ценности культуры и русской, российской культуры, и европейской, это факт, конечно. Вот это сложнее просто, так сказать.
Да, вот Алексею Дикорицкому хочу задать вопрос. Вот не только из Польши не пустили, но и из другого постсоветского пространства, в частности, депутаты Европарламента от Латвии, Сандру Калниете. Как по-вашему, вот это остается ли в крови такой великодержавный, что великодержавное хамство, чтобы унизить своих меньших братьев в прошлом и указать им на их место якобы? Как вы считаете, Алексей?
Вы знаете, дело в том, что, конечно, по большому счету следует отвечать, допустим, ну, позицию и вес, к сожалению, так есть, но позицию и вес, допустим, прибалтийских бывших республик и Польши. Это, в общем-то, очень большая страна, и, конечно, нельзя сравнить влияние Польши даже на политику, скажем, того же Европейского Союза и, допустим, влияние той же Эстонии или там Латвии. Но, тем не менее, видимо, это такой вот, как это правильно сказать по-русски, это такой щелбан полякам. То есть вот вы сильно активничаете, что касается Украины. Вы сильно активничаете, высылаете сюда, собираетесь выслать в ближайшее время на Украину своих даже военных инструкторов и вообще помогаете, что касается реформы тех местных органов власти, и Польша этим занимается, потому что у Польши хороший опыт после 1989 года в этой сфере. И мне кажется, это было просто такая вот, правильно было сказано, что Европейский Союз, если есть список лиц, которые не желательны на территории Европейского Союза, то он есть, просто он открыт. И тогда ясно, кто может приехать, кто не может. А Россия, говоря о том, что вот, допустим, наш спикер Сената Богдан Борисевич, он находится в списке лиц, которых присутствие нежелательно на территории России, но так никто же об этом не знал раньше. Поэтому Россия в очень выгодной позиции. Если этот список не явен, то всегда можно в последний момент каждого, кто что-нибудь не так сказал или что-нибудь так сделал, всегда можно доказать и сказать, вот нет, извините, мы в списке. Но списка мы не этого не публикуем. Тут еще нужно сказать еще одну вещь, что Богдан Борисевич, кроме того, что это спикер Сената, это важно, что это очень влиятельный в прошлом деятель профсоюзов. И на самом деле, быть может, именно поэтому, потому что он был человеком, который разрушил коммунистическую систему, среди прочего, там, с Валенсой и другими. Быть может, поэтому ему тоже сказали, нет для вас разрешения на въезд в Россию.
Да, вот Юрий Вексель хотел задать вопрос. Даже вопреки этим запретам, мы вчера видели, все, кто ходили на панихиду и на похороны, что не хватило времени даже всем людям пройти мимо гроба. И, значит, Кремль недооценивает все-таки симпатии людей простых к Борису Немцову.
Может быть, но я думаю, еще больше недооценивали те непосредственные организаторы и заказчики этой ужасающей акции.
Да, вот, Юрий, как западные правительства понимают, что погиб один из лидеров гражданского общества? Потому что мы помним... Да, вам слово.
Спасибо. Вне всякого сомнения понимают на всех абсолютно уровнях, потому что все-таки Борис Немцов и за годы его официальной работы в правительстве России, и за годы его оппозиционной работы. Он ведь был вообще человеком чрезвычайно общительным и чрезвычайно позитивно обаятельным. Он встречался, я бы сказал, со всеми и лично знаком со всеми. И поэтому для многих, кто встречался с ним на всех уровнях немецкого эстеблишмента, это ощущение ужаса и потери. А если говорить прагматически, то, например, Сабина Лойд-Хойзер-Шнарренбергер, в прошлом, кстати, наблюдатель Совета Европы по процессу Ходорковского, она делала доклады в свое время, и в прошлом, недавнем, министр юстиции Германии, она отметила еще одну любопытную, на мой взгляд, вещь, простую, но понятную. Она сказала, что она потрясена еще и тем, что убит не просто оппозиционер, или там не просто лидер оппозиции, а человек, который в своей оппозиционной борьбе оставался на правовых позициях. Немцов никогда не призывал ни к каким насильственным действиям, никогда не призывал к насильственному свержению режима Путина. Он, конечно, говорил очень много резкого по поводу Путина лично, но все равно это человек, который хотел оставаться в правовом поле. Есть гораздо больше, отмечает она, оппозиционеров, гораздо более экстремистски настроенных, но убивают почему-то именно этого цивилизованного и перспективного для России человека. Точно так же прореагировал и официально прибывший на похороны уполномоченный правительства ФРГ по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. Он приехал, да, это его официальная позиция, тем не менее он счел нужным заявить, что его приезд он рассматривает еще и как поддержку российской оппозиции, того сообщества, которому принадлежал, и несомненным лидером которого, понимаете, там мы не говорим о формальном лидерстве, мы говорим о лидерстве, которое чувствуют другие люди. Лидером был, безусловно, Борис Немцов. И еще одна важная вещь в связи с этим убийством. Практически все до одного, немецкие политологи, политики, кто комментирует эти события, вспоминают весь список жертв, так или иначе, убитых общественных деятелей за время правления Путина. Это сделали буквально все и вспоминали поименно очень многих и многих. Действительно, список, вот этот список уже огромный. Вот. Поэтому Немцов имел большой авторитет, его ценность. Он был очень известен. Вы же знаете, что так иначе демонстрации и траурные в память Немцова прошли во многих европейских странах, европейских столицах. Поэтому тут, несомненно, больше того, наверное, смерть Немцова как раз и продемонстрировала его масштаб и масштаб его реального влияния и реальной известности.
Да, я хочу напомнить, что во время Норд-Оста, а это уже больше 13 лет, 2002 год, люди в свой смертный час звали не Единую Россию, не Шойгу, не Грызлова, не Пехтина, а позвали они Бориса Немцова, Аню Политковскую и Ирину Хакамаду. Вот кому реально доверяли люди жизни своих детей, свои собственные, когда уже речь шла не о притворстве, там, в рейтингах, а о гамбургском счете. Вот. И хотел я еще спросить у Алексея Диковицкого. Помните, по-моему, на Западе показывали вот этот отрывок из пресс-конференции президента Путина 4-летней давности, декабрь 2010 года, когда специально он вопрос такой подгадал, чего хочет оппозиция, ему там подбросил ведущий Мацкевичус. И тогда он как по бумажке ответил, что хотят денег и власти, но ураганили в 90-е годы. И потом, когда был суд, то сказали сначала, что потеряли эту пленку, кстати, пресс-конференции Путина. А потом, когда мы ее нашли, у нас был свой дубль, сказали, что Немцов – это имя нарицательное. Оно с маленькой буквы пишется, и оно не относится к Борису Немцову. Как по-вашему, вот видно ли в этом эпизоде истинное отношение Кремля к трибуну народному, погибшему 3 дня назад?
Видите ли, вообще, дело в том, что в Польше, ну, отчасти справедливо считают, что Вот поляки, допустим, хорошо разбираются в ситуации в России, вообще чувствуют Россию по сравнению, например, с немцами, там, с англичанами. И поэтому Польша пыталась после вступления своего в Европейский Союз занять такую нишу главного эксперта, что касается восточной политики Европейского Союза. Ну, недаром, допустим, программа восточного партнерства была придумана Польшей, ну и Швецией тоже. Да. С другой стороны, многие вещи здесь уже теперь, после стольких лет трансформации, после 25 лет перемен, они непонятны. Непонятно, как можно таким образом относиться, допустим, к оппозиции. Непонятно, как таким образом можно относиться к своим политическим противникам. И, допустим, убийство Немцова, да, и то, что раньше было вообще, это как бы, мне кажется, чем дальше от 1989 года, тем меньше вообще в Польше понимания того, что происходит в России. Видите ли, например, даже то, я вижу среди, скажем, моих стажистов, стажеров в телевидении или студентов, для них поездка в Россию – это какая-то неизвестно какая вообще, неизвестно какое путешествие. Потому что нужна виза, нужна там еще, это потому что боятся, тем более теперь, когда война. Это совсем другое, что поехать там в Швейцарию или в Бельгию. Ясно, что ничего не нужно, вообще никаких документов. Поэтому, конечно, отношение к таким вещам, которые происходят в Польше, которые происходят в России, извините, оно часто вызывает непонимание, а с другой стороны, в общем-то, я бы сказал, какой-то страх и даже ужас.
Да, я напомню, что теперь вновь надо заявлять весь маршрут пребывания иностранца в России. Какое-то время при Ельцине это отменили. Ты мог уехать и в Нижний Новгород, и на Байкал, и на Сахалин. А теперь вот вернули это правило. Хочу спросить Юрия Антоновича, а вот то, что приехал Джон Мейджор, подтверждает ли это высокую оценку британской политической элиты, деловых и таких руководящих качеств Бориса? Мы помним, как он был любимчиком, таким, условно говоря, у баронессы Тэтчер.
Трудно сказать, потому что я думаю, что... Я не знаю, знал ли лично Мейджор Немцова или не знал, были какие-то отношения личные. А если нет, то все-таки он прежде всего рассматривал Мейджора это как событие знаковое, которое независимо от замысла там, тех, кто организовал это
убийство. Там, по-моему, существует какой-то интернационал правых партий, туда входят и консерваторы, и СПС, вот я помню. Потому что у меня сын был представителем СПС в Лондоне. Пока был, учился в Кембридже.
Союз правых сил наш?
Да, он вместе с консерваторами входит в какой-то интернационал вот правых консервативных партий.
Может быть, есть. Но нет, я не уверен, потому что там какие-то могут быть отношения, ну что ли, ну, скажем, статус наблюдателя, потому
да,
что
да, да,
объединение
да.
Это только
нет,
только
нет, они просто консультации, на уровне консультации.
Да, да, что-нибудь такое. Вот. Но все-таки я думаю, что Мейджор это рассматривал прежде всего как знаковое событие, такого политического, имеющее политическое большое значение, вот это убийство и необходимость, так сказать, лично присутствовать, то есть отдавая дань уважения ему, но вместе с тем понимая, что это событие выходит за рамки трагедии семьи и, так сказать, ближайших друзей. Это событие знаковое, имеющее большое значение для всей России. Я думаю, что это тут скорее подход политического деятеля.
Да, вот я Юрию Вексеру тогда задам вопрос. Как, по-вашему, ощущалось ли то, что на Западе помнят, что Борис был таким названным, что ли, наследником политическим первого президента России, и в доказательство этому пришла вдова Наина Иосифовна, дочка Татьяна и зять Валентин Юмашев?
Это так или иначе упоминается в немецкой прессе, соответственно, это сохраняется в памяти каких-то частей общества, вне всякого сомнения. Хотя, конечно, эра Бориса Ельцина отодвинуто уже в памяти достаточно далеко назад. Мы действительно, и мы, и весь мир живет уже так много лет с Россией Путина. Но действительно Россия Путина 2 года назад и Россия Путина сегодня — это все-таки разные в восприятии западного мира страны. И мне кажется, что если еще 2 года назад идентификация Бориса Немцова как любимчика Бориса Ельцина и даже обсуждавшегося кандидата в преемники, ну, не будем вдаваться в подробности этого дела, но это тем не менее обсуждалось. Это все мы сегодня можем прочитать и в немецкой прессе, но это, что называется, вздохи по другим, в каком-то смысле слова, лучшим временам, хотя мы знаем, что и времена Ельцина были для России отнюдь не идеальными. Но эта связь с гораздо более демократическим режимом, с режимом, в котором, режимом, я употребляю в данном случае в обычном смысле слова, с правлением Ельцина, когда, по крайней мере, в обществе не возбуждалась агрессия, в обществе не поощрялась агрессия. И Борис, собственно говоря, политик вовсе не агрессивного толка. Поэтому, конечно, это обсуждается так или иначе, но понятно, что времена изменились. И, конечно, Запад чувствует себя обманутым, Европа чувствует себя обманутым, потому что в свое время они все поверили, и политики Запада, и даже Ангела Меркель. Ангела Меркель, например, считала Дмитрия Медведева политиком совсем не таким, как Путин, делала на него ставку, верила его разного рода словам. Разочарование на самом деле огромное, но надо отдать должное европейским политикам, что теперь они, конечно, Россию все равно знают и понимают гораздо лучше и различают, конечно, эти два слоя российских элит, те, которые были при Ельцине, и те, которые есть у власти сегодня.
Тогда вопрос Алексею Диковицкому. А насколько хорошо помнит Европа эпоху осени 99 года и таинственных взрывов жилых домов, которые привели к началу Второй чеченской кампании? Потому что вот те, кто участвовали в расследовании этих событий, они все таинственным образом погибли. И председатель комиссии Сергей Юшенков, и его зам Головлев, Юрий Щекочихин, депутат от «Яблока», потом Аня Политковская, Александр Литвиненко, и вот теперь Борис Немцов. Еще чуть ноги еле унес адвокат Трипашкин, который 8 лет отсидел ни за что в тюрьме. Он расследовал на улице Гурьянова, что там другой человек был на фотороботе. Он хотя бы жив. Как вы считаете, Алексей, помнит это Запад? Как помним мы? И то у нас...
Сейчас, по крайней мере, в Польше, конечно, чем дальше от этой вот страшной даты, именно трагедии убийства Бориса Немцова, то, конечно, сначала были сообщения такие, ну, чисто информационные, да, что вот убили того и того и так далее, это был такой и такой человек. И теперь все дальше журналисты начинают вспоминать, как это вообще выглядит в России. И тема, это появляется, да, появляется тема взрывов, но тем не менее, аж так глубоко здесь в Польше на это, ну, как бы этим не занимаются журналисты. Тем не менее, ведущие газеты, ведущие телерадиокомпании тоже говорят, сейчас составляются такие списки тех, чтобы напомнить общественному мнению, что убийство Бориса Немцова, в общем-то, совсем не первое убийство. И тоже вот, что говорил коллега из Берлина о том, что была такая ситуация, что, в общем-то, Европейский Союз склонялся к тому, чтобы сотрудничать с Россией, что вот новое открытие, да, что вот что теперь все по-другому. И теперь в Польше вспоминаю то, что сказал когда-то бывший премьер Дональд Туск. Он сказал, что вот, но это вот теперь вот Дмитрий Медведев, это наш человек в Кремле, что теперь все будет по-другому. Конечно, ничего по-другому не было. И это было тоже, видимо, следствие такой политики ресета Вашингтона. И Польша, как близкий союзник Соединенных Штатов, тоже этой политикой, эту политику приняла во внимание. Но тем не менее оказалось, что все иначе. И теперь, по-моему, но уже нет доверия совершенно этому.
Да, вот я хотел у Юрия Антоновича спросить, как, по-вашему, рискует ли Кремль оказаться в изоляции на предстоящих торжествах, посвященных 70-летию Победы, как он оказался в изоляции вот во время празднования польского восстания, которое, ну, в смысле, трагического празднования, во время 70-летия освобождения Освенцима, где наш ляпнул глава МИДа, что Освенцима освобождали чеченцы, которые год к тому времени все находились в бараках за Уралом. Ни одного чеченца не было на фронте. И так далее. Вот в свое время Ельцин посылал, я помню, Бориса Немцова на такие перспективные встречи. Он встречал молодых лидеров, такую исполнял еще представительскую функцию, потому что симпатичный человек. А сейчас вообще никто может не поехать.
Очень может быть. Очень может быть.
Вот до чего довели практически ситуацию, что страна-победительница, Советский Союз, и оказалось вот в второстепенной роли.
То есть, может быть, так они пошлют второстепенных. Не лидеры приедут государств, не президент или премьер-министр, а пришлют зам премьер-министра или министра иностранных дел или еще какого-нибудь. Очень возможно.
Тогда же туда вариант пришлют, а к нам-то кто приедет?
Нет, вот и пришлют.
На Красную площадь, да?
Да. Я думаю, что ясно совершенно, что Обама не приедет. Я думаю, что многие не приедут из руководителей, а могут послать лиц второстепенных. Может, какие-то страны приедут. Но, в общем, то, что это, конечно, как бы сказать, в глазах, в общем-то,
провал дипломатический
Запада, да, будет, это... Да, не будет того духа. Вот союзники снова собрались вспомнить.
Антигитлеровская коалиция.
Да.
То есть встречи на Эльбе не будет спустя 70 лет.
Думаю, что нет. Думаю, в этой ситуации нет.
Как вы думаете, Юрий Вексер, вопрос? Это большая будет ошибка и большая, вот я не знаю даже, как сказать, со стороны российской дипломатии пощечина своему же собственному народу-победителю, что кучка бездарных чиновников завела ситуацию. Россия даже не принимают, сейчас ее не признают исторических заслуг. Вам слово, Юрий.
Ну, я не историк, и мне трудно так судить. Конечно, когда мы знаем, что Ким Чен Ир из Северной Кореи приедет на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, а понятно, что многие западные лидеры, в частности из антигитлеровской коалиции, с большой вероятностью не приедут, то, конечно, это можно говорить пощечина, не пощечина, но вы понимаете, что это сознательное движение или, грубо говоря, потеря сознания. Потому что все-таки накануне Олимпийских игр, которые Путин хотел провести как образцово-показательное мировое событие, хоть что-то делалось на тему, чтобы вот давайте нас что-то объединяет, и давайте на этой основе вот мы вас приглашаем. Или там, все равно мы знаем, приехали, никакие лидеры не приехали, но все равно накануне этого события жесты были сделаны самые разные, и даже, по-моему, можно отнести и освобождение Ходорковского досрочно. Так или иначе, это все было туда. Сегодня, накануне этого, в общем-то, грандиозного и, может быть, самого важного для россиян праздника Победы, 70 лет Победы, значит, настолько цинично наплевать на то, что у этой Победы были союзники. Это была общая победа и американцев, и англичан, в какой-то мере и французов. Значит, это были союзники. И вот так сделать, так вести свою мировую политику, чтобы никто в конечном итоге не приехал, это, конечно, не знаю, провал дипломатии. На мой взгляд, это не провал дипломатии, это действительно новая российская циничная политика, что ничего кроме печали вызывать, конечно, не может.
Юрий Антонович, слово.
До празднования 2 месяца, скажем. Если бы произошло 2 события за эти 2 месяца, как вот сейчас я скажу, то, может быть, немножечко лучше бы стало. 2 события таких. Если бы в течение 2 месяцев нашли убийц хотя бы...
Исполнителей.
Ну, это маловероятно, почти невероятно. И второе, если в Минских договоренностях будет существенный реальный прогресс... То есть какие-то жесты дополнительные делаются сейчас со стороны Киева. В частности, они заговорили о реформе Конституции. Вот буквально вчера или позавчера было. Тогда это может быть воспринято как, в общем, действительно сдвиг в лучшую сторону, который как бы дает уже большие шансы на то, что украинский конфликт будет мирно урегулирован. Тогда это может быть, поскольку дипломатия есть дипломатия, это может быть, так сказать, на дипломатическом уровне дать какой-то стимул для того, чтобы приподнять и празднование. Ну, это как предположение, как гипотеза.
Да,
вполне возможно. Но не очень, на мой взгляд, вероятное, но может быть.
Вопрос Алексею Диковицкому. Как по-вашему, вот не с этим ли связано, что российские дипломаты стремятся выйти из международных структур, из Совета Европы, из Европейского суда по правам человека, и даже глава Следственного комитета Бастрыкин сказал, что это наносит вред Конституции России, примат международного права.
Может быть и так. Я не знаю, что может принести вред российской Конституции, но если позволите, я продолжу то, что вы говорили о празднике Победы.
Да, конечно.
О том, что президент Польши Бронислав Комаровский, он выступил с таким предложением, чтобы отпраздновать 70-летие победы над фашизмом на Вестерплатте, то есть в том месте, где началась Вторая мировая война, но 8 мая. И был тоже спор, была дискуссия, что касается этой идеи. Я не знаю, насколько это получится, но, быть может, это тоже будет, опять же, каким-то новым пунктом, от которого начнется, опять же, какой-то страшный спор между Варшавой и Москвой. Хотя не хотелось бы, чтобы это было. Тем более, что польские дипломаты говорят, что лучше всего было бы, если бы, например, европейские лидеры на самом деле почтили память погибших во Второй мировой войне 8 мая на Вестерплатте в Польше возле Гданьска. А потом, например, все вместе поехали бы в Москву и имели какую-то совместное какое-то мнение, совместное какое-то отношение к тому, что происходит в России. Тем более, если это, допустим, выяснится на самом деле вопрос, это дело с убийством Немцова, и если вдруг, это, конечно, трудно в это поверить, но вдруг, допустим, бы на самом деле были прекращены действия в Донбассе российских войск.
Как вы считаете, Юрий Антонович, становится ли Россия более закрытой страной? И вот, в частности, было ли вчерашние вот эти обстоятельства тому доказательством?
Да. Да, конечно. Закрывается понемножку. Как далеко зайдет, пока трудно. Была уже идея в Думе, по-моему, о том, чтобы ограничить выезд для некоторых категорий русского населения, выезд за границу.
Уже для силовиков ограничили, отобрали у них загранпаспорта?
Да. Ну, в общем, негласно, очевидно, речь идет, наверное, и, скажем, о депутатах Думы, и о сенаторах, чиновников ряда министерств, скажем, ну, кроме МИДа, скажем, да. Такая тенденция есть.
Вопрос Юрию Вексеру. А как относится Запад к возрождению культа Сталина? Вот к тому, что в Крыму, многострадальной этой территории аннексированной, открыли памятник большой Ялтинской тройки, но главным там, конечно, фигурой это Сталин. Он и, так сказать, композиционно возвышается, и ради него все сделано. Остальные там даже и не похожи. И вот завтра 62 года со дня смерти Сталина. И почему у нас сталинизм не искоренен, как вы считаете?
Мне кажется, что я читал это в западной прессе, в немецкой прессе, что ставка на фигуру Сталина, культ ли это новый Сталина или нет, другое дело, это ставка на легенду о Сталине-победителе, победителе Второй мировой войне, победителе в Европе. И руководство теперешней России, Путин, хотел бы играть эту роль, то есть главы государства, которое диктует, по крайней мере, в Европе. И я читал один комментарий, сейчас не помню, кто это реально был, который говорил следующее, что Путин делает серьезную ошибку, пытаясь повторять здесь Сталина, потому что Сталин был победителем во Второй мировой войне, Великой Отечественной войне, а Путин проиграл третью войну, холодную войну, и Россия не является в ней победителем, поэтому вести себя как победитель, диктовать как победитель, Путин не имеет права. Но попытка, что называется, брать пример со Сталина, делать жизнь с кого, она фиксируется как реставрация и какого-то варианта Советского Союза, Советской империи, и, соответственно, Сталина, с которым, по крайней мере, в западной историографии все достаточно ясно. И достаточно напомнить то, что в понимании западных историков пакт Сталина и Гитлера, пакт Молотова-Риббентропа и был началом Второй мировой войны.
Да, Юрий Анатольевич, как вы считаете, вот то, что довели до мусорного уровня стоимость ценных бумаг российских, это вообще достижение вот третьего президентского срока нынешнего главы государства?
В общем, в какой-то степени да, хотя я думаю, что все-таки наши бумаги немножко выше ценятся. Я думаю, что это элемент общей стратегии просто к изоляции России и к санкциям, усилению экономических санкций. Это, в сущности, тоже почти санкции. Это связано просто с реальной ситуацией, с реальными политическими отношениями, возникшими после Крыма.
Да, и тогда Алексею Дзекорецкому...
Ошибка общая не в этом. Ошибка общая в том, что сделан был шаг, за которым последовала цепь событий, которые, как сдвинешь пласт снега наверху, я горнолыжник немножко был и ходил, и через секунду струйка превращается в летящую вниз.
В лавину.
В лавину. Вот.
Алексею Дзекорецкому, вот как вы считаете, является ли пощечина и польскому обществу тоже вот это возвеличение Сталина и вообще имперских традиций России?
Ну, это у нас очень, для нас очень неприятно, потому что здесь Сталин, если еще где-то, там, не знаю, в России, в Белоруссии или там еще в каких-то странах, в Грузии, быть может, имя Сталина, какие-то сентиментальные вещи, какое-то там, не знаю, уважение вызывает, ну, то есть здесь это как бы совершенно, ну, это недопустимо.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, что изоляцию России, которая лишний раз проявилась вчера совершенно в ненужной ситуации во время похорон Бориса Немцова, мы обсудили с нашими гостями, которые были, работали в нашем прямом эфире. Огромное вам спасибо за участие в нашей сегодняшней программе. Надеюсь, что к 70-летию Победы Россия все-таки как-то сможет выправить свой хотя бы частично сохраненный авторитет. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 7225, 7305 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир.